Всю неделю после этого жизнь его была похожа на беспокойный сон. На другой день женщина появилась в столовой, когда он уже уходил после свистка. Вероятно, ее перевели в более позднюю смену. Они разошлись, не взглянув друг на друга. На следующий день она обедала в обычное время, но еще с тремя женщинами и прямо под телекраном. Потом было три ужасных дня, она не появлялась вовсе. Ум его и тело словно приобрели невыносимую чувствительность, проницаемость, и каждое движение, каждый звук, каждое прикосновение, каждое услышанное и произнесенное слово превращались в пытку. Даже во сне он не мог отделаться от ее образа. В эти дни он не прикасался к дневнику. Облегчение приносила только работа. За ней он мог забыться иной раз на целых 10 минут. Он не понимал, что с ней случилось. Спросить было негде. Может быть, ее распылили. Может быть, она покончила с собой. Ее могли перевести на другой край океании. Но самое вероятное и самое плохое — она просто передумала и решила избегать его. На четвертый день она появилась. Рука была не на перевязи, только пластырь вокруг запястья. Он почувствовал такое облегчение, что не удержался и смотрел на нее несколько секунд. На другой день ему чуть не удалось поговорить с ней. Когда он вошел в столовую, она сидела одна и довольно далеко от стены. Час был ранний, столовая еще не заполнилась. Очередь продвигалась. Уинстон был почти у раздачи, но тут застрял на 2 минуты. Впереди кто-то жаловался, что ему не дали таблетку сахарина. Тем не менее, когда Уинстон получил свой поднос и направился в ее сторону, она по-прежнему была одна. Он шел, глядя поверху, как бы отыскивая свободное место позади ее стола. Она уже в каких-нибудь 3 метрах. Еще 2 секунды, и он у цели. За спиной у него кто-то позвал. «Смит!» Он притворился, что не слышал. «Смит!» Повторили сзади еще громче. «Нет, не отделаться». Он обернулся. Молодой с глупым лицом блондин по фамилии Уилшер, с которым он был едва знаком, улыбаясь, приглашал на свободное место за своим столиком. Отказаться было небезопасно. После того, как его узнали, он не мог усесться с обедавшей в одиночестве женщиной. Это привлекло бы внимание. Он сел с дружелюбной улыбкой. Глупое лицо сияло в ответ. Ему представилось, как он бьет по нему киркой, точно в середину. Через несколько минут у женщины тоже появились соседи. Но она наверняка видела, что он шел к ней и, может быть, поняла. На следующий день он постарался прийти пораньше, и не зря. Она сидела примерно на том же месте и опять одна. В очереди перед ним стоял маленький, юркий, жукоподобный мужчина с плоским лицом и подозрительными глазками. Когда Уинстон с подносом отвернулся от прилавка, он увидел, что маленький направляется к ее столу. Надежда в нем опять увяла. Свободное место было и за столом подальше, но вся повадка маленького говорила о том, что он позаботится о своих удобствах и выберет стол, где меньше всего народу. С тяжелым сердцем Уинстон двинулся за ним. Пока он не останется с ней один на один, ничего не выйдет. Тут раздался страшный грохот. Маленький стоял на четвереньках, поднос его еще летел, а по полу текли 2 ручья — суп и кофе. Он вскочил и злобно оглянулся, подозревая, видимо, что Уинстон дал ему подножку. Но это было неважно. 5 секундами позже, с громыхающим сердцем, Уинстон уже сидел за ее столом. Он не взглянул на нее. Освободил поднос и немедленно начал есть. Важно было заговорить сразу, пока никто не подошел, но на Уинстона напал дикий страх. С первой встречи прошла неделя. Она могла передумать, наверняка передумала. Ничего из этой истории не выйдет. Так не бывает в жизни. Пожалуй, он и не решился бы заговорить, если бы не увидел Амплфорта, поэта с шерстяными ушами, который плелся с подносом, ища глазами свободное место. Рассеянный Амплфорд был по-своему привязан к Уинстону. Если бы заметил его, наверняка подсел бы. На все оставалось не больше минуты. Уинстон и женщина усердно ели. Ели они жидкое рагу, ну, скорее, суп с фасолью. Уинстон заговорил в полголоса. Оба не поднимали глаз, размеренно черпая похлебку, отправляя в рот, они тихо и без всякого выражения обменялись несколькими необходимыми словами. «Когда вы кончаете работу?»
«18:30».
«Где мы можем встретиться?»
«На площади Победы, у памятника».
«Там кругом телекраны».
«Если в толпе, это не важно».
«Знак?»
«Нет. Не подходите, пока не увидите меня в гуще людей. И не смотрите на меня. Просто будьте поблизости».
«Во сколько?»
«19:00».
«Хорошо». Амплфорд не заметил Уинстона и сел за другой стол. Женщина быстро доела обед и ушла, а Уинстон остался курить. Больше они не разговаривали, и, насколько это возможно для двух сидящих лицом к лицу через стол, не смотрели друг на друга. Уинстон пришел на площадь Победы раньше времени. Он побродил вокруг основания громадной желобчатой колонны, с вершины которой статуя старшего брата смотрела на юг небосклона, туда, где в битву за взлетную полосу один он разгромил евразийскую авиацию. Несколько лет назад она была остазийской. Напротив, на улице стояла конная статуя, изображавшая, как считалось, Оливера Кромвеля. Прошло 5 минут после назначенного часа, а женщины все не было. На Уинстона снова напал дикий страх. «Не идет! Передумала!» Он добрел до северного края площади и вяло обрадовался, узнав церковь святого Мартина. Тучи и колокола, когда на ней были колокола, вызванивали «Отдавай мне фартинг». Потом увидел женщину. Она стояла под памятником и читала или делала вид, что читает плакат, спиралью обвивавший колонну. Пока там не собрался народ, подходить было рискованно. Вокруг постамента стояли телекраны. Но внезапно где-то слева загалдели люди, и послышался гул тяжелых машин. Все на площади бросились в ту сторону. Женщина быстро обогнула львов у подножья колонны и тоже побежала. Уинстон устремился следом. На бегу он понял по выкрикам, что ведут пленных евразийцев. Южная часть площади была уже запружена толпой. Уинстон, принадлежавший к той породе людей, которые в любой свалке норовят оказаться с краю, ввинчивался, протискивался, пробивался в самую гущу народа. Женщина была уже близко, рукой можно достать. Но тут глухой стеной мяса дорогу ему преградил необъятный прол и такая же необъятная женщина, видимо, его жена. Уинстон извернулся и со всей силы вогнал между ними плечо. Ему показалось, что 2 мускулистых бока раздавят его внутренности в кашу, и тем не менее он прорвался, слегка вспотев. Очутился рядом с ней. Они стояли плечом к плечу и смотрели вперед неподвижным взглядом. По улице длинной вереницей ползли грузовики, и в кузовах по всем 4 углам с застывшими лицами стояли автоматчики. Между ними вплотную сидели на корточках мелкие желтые люди в обтрепанных зеленых мундирах. Монгольские их лица смотрели поверх бортов печально и без всякого интереса. Если грузовик подбрасывало, раздавалось звяканье металла. Пленные были в ножных кандалах. Один за другим проезжали грузовики с печальными людьми. Уинстон слышал, как они едут, но видел их лишь изредка. Плечо женщины, ее рука прижимались к его плечу и руке. Щека была так близко, что он ощущал ее тепло. Она сразу взяла инициативу на себя, как в столовой. Заговорила, едва шевеля губами, таким же невыразительным голосом, как тогда, этот полушепот тонул в общем гаме и рычании грузовиков.
«Слышите меня?»
«Да».
«Можете вырваться в воскресенье?»
«Да».
«Тогда слушайте внимательно. Вы должны запомнить. Отправитесь на Паддингтонский вокзал».
С военной точностью, изумившей Уинстона, она описала маршрут. Полчаса поездом, со станции налево, 2 километра по дороге, ворота без перекладины, тропинкой через поле, дорожка под деревьями, заросшая травой, тропа в кустарнике, упавшее замшелое дерево. Не словно карта была в голове.
«Все запомнили?»
— шепнула она наконец. «Да».
«Повернете налево, потом направо и опять налево. На воротах нет перекладины».
«Да». «Время?»
«Около 15. Может, вам придется подождать. Я приду туда другой дорогой. Вы точно все запомнили?»
«Да».
«Тогда отойдите скорей».
В этих словах не было надобности. Толпа не позволяла разойтись. Колонна вся шла, люди глазели ненасытно. Вначале раздавались выкрики и свист, но шумели только партийные, а вскоре они умолкли. Преобладающим чувством было обыкновенное любопытство. Иностранцы из Евразии или из Астазии были чем-то вроде диковинных животных. Ты их никогда не видел, только в роли военнопленных, да и то мельком. Неизвестна была и судьба их, кроме тех, кого вешали как военных преступников. Остальные просто исчезали, надо думать, в каторжных лагерях. Круглые монгольские лица сменились более европейскими, грязными, небритыми, изнуренными. Иногда заросшее лицо останавливало на Уинстоне необычайно пристальный взгляд, и сразу же он скользил дальше. Колонна подходила к концу. В последнем грузовике Уинстон увидел пожилого человека, до глаз заросшего седой бородой. Он стоял на ногах, скрестив перед животом руки, словно привык к тому, что они скованы. Пора уже было отойти от женщины, но в последний миг, пока толпа их еще сдавливала, она нашла его руку и незаметно пожала. Длилось это меньше 10 секунд, но ему показалось, что они держат друг друга за руки очень долго. Уинстон успел изучить ее руку во всех подробностях. Он трогал длинные пальцы, продолговатые ногти, затвердевшую от работы ладонь с мозолями, нежную кожу запястья. Он так изучил эту руку на ощупь, что теперь узнал бы ее и по виду. Ему пришло в голову, что он не заметил, какого цвета у нее глаза. Наверное, карие, хотя у темноволосых бывают и голубые глаза. Повернуть голову и посмотреть на нее было бы крайним безрассудством. Стиснутые толпой, незаметно держась за руки, они смотрели прямо перед собой. И не ее глаза, а глаза пожилого пленника тоскливо уставились на Уинстона из чащи спутанных волос.